с вами начнем изучать статью, которая называется «Ночь невесты». Мы должны, слушая, что говорит Зоар, представить себе, что говорится только о нас. То есть то, что здесь написано, говорится про меня. Только говорится иносказательно. Говорится о том, что может происходить в этом мире, о географических местностях, о растениях, о животных, о людях, о их связях между собой. В принципе, говорится о моих внутренних свойствах, которые делятся на неживую, растительную, животную и человеческие уровни. Потому что то, что я вижу на самом деле сейчас, я вижу отражение моих внутренних свойств. Во мне существуют свойства различные, желания на уровне неживом, растительном, животном и человеческом. И эти различные виды желания моих, мои, они рисуют мне картину мира внутри меня. То есть существуют во мне желания, всякие разные, разных уровней, четырех, как мы говорили. Неживой, растительный, животный и человеческий. И я в этих же, я эти желания ощущаю в себе, как свои свойства. Вот здесь вот экран во мне, на котором я это ощущаю. Эти свои внутренние свойства. А они проецируются затем на меня снаружи. Через такую линзу. Оптическую. И я вижу якобы перед собой горы, реки, солнце, луна, растения, животных, людей. Это все отражение моих внутренних свойств. Таким образом, мы видим перед собой мир. Если мы будем менять свои свойства, мы будем видеть другой мир. Мы даже себе этого еще не представляем. Поэтому все заключается внутри человека. В принципе, наука уже тоже начинает об этом говорить. Когда-то мы считали, что мир вне нас, он постоянен и существует, вот такой, какой он есть. Когда я был маленьким, и нас вообще учили в школе о том, что Вселенная существует бесконечное время. А потом вдруг все изменилось, начали считать, что 15 миллиардов лет. А затем возникла другая картина мира у человека. Ученые начали понимать, что животные всевозможные, пчелы, собаки, змеи, всевозможные животные видят мир по-другому, в другой частоте, в другом цвете, в другом, вообще по-другому. Потому что, значит, восприятие мира, мир не такой, как мы его воспринимаем. Он имеет какую-то, может быть, форму свою, но мы его воспринимаем так, потому что наши органы чувств так устроены, что мы его так чувствуем. Имели бы они другие диапазоны восприятия, мы бы чувствовали мир совершенно другим. Затем возникла еще другая теория восприятия мира. Это уже практически последняя научная теория, которая говорит о том, что мы не только воспринимаем мир согласно нашим ощущениям, а он имеет какую-то свою другую картину. Но когда мы его воспринимаем, мы вносим в него искажения, возмущения. И поэтому мы не можем его воспринимать. Мир является как бы отражением нас. Это уже вплотную подходит к квантовой физике, которая говорит о том, что, глядя на мир, ощущая его, воспринимая его, ты его изменяешь этим самым. Поэтому была проблема с этим коллайдером, который в Швейцарии запустили. Потому что, изучая такие тонкие материи, мы влияем этим на всю Вселенную. А Каббала говорит еще дальше. В Каббале изначально написано о том, что весь наш мир существует под скоростью света, а духовный мир существует над скоростью света. И поэтому нам надо понять, что восприятие мира нашего происходит вот в такой вот эгоистической картине внутри нас. А если мы хотим действительно раскрыть вне себя, мы должны обрести другое свойство, свойство отдачи. Вот для того, чтобы обрести это свойство отдачи, создать в нас условия воспринять вне нас, что происходит. Для этого книга Зоар описывает нам существующее вне нас, а чтобы мы это начали воспринимать как существующее в нас. И тогда мы обратно сможем тоже из себя начать чувствовать внешнее существующее. Не то, что попадает мне в уши, в глаза, через запах, через ощущения тактильные, а то, что на самом деле вне меня. То есть книга Зоар является как бы упражнениями по развитию в нас нового восприятия. Когда то, что представляется вовне меня, я начинаю адаптировать как происходящее во мне, и таким образом могу затем прийти к другому восприятию, как происходящее во мне происходит вне меня. То есть вот этот вот переход мы с вами, когда освоим, начнем ощущать высший мир. Поэтому конкретно для нас сегодня, сейчас, задача очень простая. То, что я сейчас буду читать, мы с вами должны будем представлять существующее в нас, хотя это описывается во внешних образах. Зоар пишет так. Статья «Ночь невесты». Раби Шимон сидел и занимался каббалой в ночь, в которую невеста, Малхут, соединяется со своим мужем, с Зарампином. Как мы это должны представлять? Ночь. Мы с вами говорили, что такое тьма. Это когда я еще не ощущаю ничего духовного. Значит, постепенно переводим в себя. Неощущение духовного называется ночью. Когда я занимаюсь ночью каббалой, я подготавливаю этим состояние, которое называется соединение невесты с женихом. Когда невеста, которая называется Малхут, собрание всех душ, всех нас вместе, наших желаний, соединяется со своим мужем, Зерампином. Малхут – это точка, сумма всех наших желаний к Высшему. Когда она соединяется с парцуфом, устройство такое, такая схема, система, которая называется Зерампин, через которую из мира бесконечности к ней приходит свет. Зерампин называется ее мужем. Марито? А Малхут называется невестой. Ласкоза?
Споза.
Споза. Тоф. И все друзья, находящиеся в свадебном зале невесты, в эту ночь обязаны вместе с женихом всю ночь веселиться исправлениями невесты. То есть, что значит веселиться? С помощью кабалы притягивать исправляющий свет всю ночь. Это называется занятием кабалой. И эти исправления называются украшением невесты. Попытайтесь представить себе картину, где все мы представляем собой невесту, женихом является высшая сила, изучение кабалы притягивает на нас высший свет через вот этот парцуф Зерампин от этой высшей силы, которую мы получаем. И те исправления, которые получают наши души, соединяясь вместе, они называются украшениями невесты. Мы не должны ничего понимать. Мы должны просто пытаться, как маленький ребенок, когда ему что-то говорят, а он ничего не понимает. Он ведь не знает, о чем ему говорят. Он не связывает какое-то слово «стакан», «вода», «машина», «комната», «свет». Он не связывает, он просто слушает. И вот в него так входит и абсорбируется в нем, слова. И постепенно, создается вот таким непосредственным, совершенно непонимающим образом в нем знание нашего мира. Вот точно так же, абсолютно так же мы входим в духовный мир. Это немножко странно для взрослого человека, сознаниями, с каким-то пониманием этого мира, который хочет все исследовать, знать, понимать. Но другого пути нет. Потому что вот так же, как относительно ребенок, как развивается в нашем мире, так же мы относительно духовного мира сейчас должны быть детьми. И поэтому здесь не зависит от того, будете вы помнить, что я говорю, что ночь — это называется тьма, это называется скрытие Творца, и мы должны заниматься в это время привлечением света на себя, и этот свет называется создает у нас исправление, которое называется украшением. Это все не важно. Главное, в то время, когда мы все это произносим, пытаться раскрыть, узнать, а что это такое. И больше ничего. Потому что не запоминание, а именно вот это желание притягивает высший свет на нас, и он нам приносит картину. Просто проясняет все. Вот таким образом, природным, мы просто входим больше, 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 так начинаем вдруг понимать, что происходит. А невеста исправляется, украшается ими, этими исправлениями, то есть наше вот это вот общее желание, и весела с ними всю эту ночь. То есть вот это наше желание эгоистическое, которое мы хотим исправить, оно постепенно исправляется во время этой тьмы. И когда эта тьма проходит, наступает рассвет, то наступает сочетание жениха и невесты, которое называется бракосочетанием. Свадьбой. А все эти друзья, занятые всю ночь изучением кабалы, то есть в состоянии тьмы, непонимания, все они называются друзьями или сыновьями вот этого вот бракосочетания. Всех душ, с Творцом. И когда невеста является к жениху под венец, что называется, то Творец спрашивает о всех этих, которые исправили невесту, то есть о всех тех каббалистах. Которые именно создали это условие, когда невеста может соединиться с женихом. Он их благословляет и украшает, и они становятся счастливыми. Кто может перевести этот рассказ теперь в наши условия, что происходит с человеком? Ну? Что значит Творец их украшает? Что значит украшение? Исправление. То есть, когда мы заботимся все вместе об исправлении общей нашей группы, невесты, вот это вот кли, в котором мы все сосуществуем, тогда каждый из нас также награждается этими же украшениями, тоже этими же исправлениями. То есть забота должна быть об общем кли, как о взаимном поручении, поручительстве. И только тогда, когда я забочусь об общем этом кли, генерале, об общем кли, тогда только я могу сам тоже исправиться в нем. И тогда, когда я вложу себя всего в это клей, проходит вот эта ночь, наступает рассвет, то есть появляется свет. И тогда происходит соединение всего этого клей с Творцом. То есть оно все получает свет. Я получаю, получив свое исправление, наполняюсь им. Так иносказательно Зоар говорит нам о нашем внутреннем состоянии. Поэтому все каббалисты в ночь занимаются каббалой, чтобы привлечь на себя, через себя на все общее кли, исправление, светоисправление. Или, иначе говоря, все друзья невесты всю ночь веселятся с ней для того, чтобы украсить ее к утреннему бракосочетанию. И те, кто участвует в украшении невесты всю ночь, те являются ее друзьями и вместе с ней участвуют в свадебном бракосочетании и также получают украшения от него и также становятся вместе с невестой счастливыми участниками ее сочетания с женихом. То есть мы можем достичь раскрытия Творца, только если позаботимся о нашей невесте, то есть о сумме всех наших душ, чтобы она была подготовлена, связана между собой так, чтобы удостоилась соединения с женихом, с Высшим, с Творцом. Ночью называется весь период скрытия Творца. И на самом деле он не скрыт. Жених не скрывается от невесты. Он только ждет, когда невеста будет готова для него. Когда она будет готова для бракосочетания. Украсит себя всеми нарядами, оденется как надо, и тогда она будет достойна его. То есть желание, оно остается желанием, но его надо одеть в наряды, в свет хасадим, в свойство отдачи, использовать это желание на отдачу. Это называется одеждой и украшениями. А желание само внутри остается, так же, как у нас. Есть голое тело, а есть одеяние на него, и в зависимости вот от этой одежды и становится обычной девушкой невестой. Так и мы должны украсить наше желание эгоистическое в намерении отдачи. Тогда у него будет подходящее платье, как невеста одевается. Как только мы приобретем с вами вот такую вот оболочку, отдачу на наше желание внутреннее, тогда мы станем готовы для соединения с Творцом. И в нас возникнет это свойство. Ощущение Его близости, а затем слияние. Духовное соединение с Творцом, слияние с Ним, оно называется, как в нашей жизни, соединение любовное. И так же оно и описывается. То есть нам надо сейчас представить с вами земное сочетание между телами мужчины и женщины и попробовать перевести это в духовное сочетание между Творцом и душой. Это упражнение вот такие мы должны с вами делать. Мы таким образом с вами строим два мира. Вот то, что происходит в нашем мире, совсем с тем, что происходит здесь. Неживое, растительное, животное, человек, между людьми, между разными людьми, как сейчас в данный момент он описывает это на примере жениха с невестой. И должны между собой представить это, а как это на высшем мире? Какие свойства между собой находятся, в каких состояниях, сочетаниях, сближения, разделения, подъема, спуска, сложения между собой. Потому что в духовном мире там действуют только силы и свойства. И свойства. Атрибуты? Беседер. Атрибуты. Беседер. А в нашем мире это тела. Так вот, этими упражнениями мы всегда как бы себя подтягиваем на высший уровень. В тот час, когда небо, Зарампин, жених, подходит к невесте, то есть он начинает ей светить, все ее товарищи, исправляющие ее своими занятиями кабалой, украшающие ее всю ночь, которые дождались вместе с ней утра, когда она будет полностью готова к жениху, и поэтому он раскроется ей своим светом, начнет ей светить. Все эти товарищи начинают каждый быть известны своими именами. То есть каждая душа начинает проявлять себя самостоятельно. Хотя в течение всей ночи они заботились о общем своем соединении, которое называется невеста. Их общее соединение называется невестой. А сейчас каждый из них начинает понимать и ощущать свое «я», духовное «я». Он начинает духовно рождаться. И каждый ощущает именно тот вклад, который он внес в украшение невесты. Потому что, согласно этому своему вкладу в украшение невесты, он получает это украшение для себя. То есть то исправление, которое он внес в соединение между душами, он получает это же одеяние, этот же орхозер, это же свойство отдачи получает теперь для себя от всего-всего этого кли, которому он передал эти свойства, он притянул сверху высший свет исправления на него. А теперь весь этот свет он получает на себя. То есть все его действие в течение этих тысяч лет темноты и скрытия высшего мира от нашего мира. И все эти частные, допустим, наши с вами усилия, все они были как, складывались как в банк. Маленькими порциями такими. Мы складывали, складывали, складывали. И потом, когда достигаем мы, что невеста становится годной для принятия света, для раскрытия жениха, то мы получаем от нее все, что вкладывали туда, получаем от нее обратно, каждый из нас. И таким образом каждый из нас становится самостоятельно существующим в духовном мире. Поэтому все те годы, когда Творец, в течение которых Творец был скрыт, все-все они называются ночью невесты, и мы в течение всей этой истории. Допустим, минус 15 миллиардов лет назад появилась Вселенная из точки духовной, которая упала в пространство нашего мира и начала через большой взрыв строить из себя, из маленькой духовной энергии, из искры духовной энергии, начала строить всю Вселенную, так и физики говорят, пока появилась наша Земля, допустим, минус 5 миллиардов лет назад, и где-то здесь появился человек, и вся история человечества, она состоит из двух этапов. Один этап – это наше неосознанное участие в исправлении. Когда мы участвуем в нем несознательно, мы страдаем, движемся вперед, делаем какие-то бессвязные, непонятные действия, падаем, поднимаемся, что-то делаем, какие-то революции, какие-то войны, какие-то... Но все равно эти все действия, это как ребенок, который не понимает, но все равно это нас развивает. И таким образом мы развивались в течение многих-многих-многих тысяч лет. И сейчас наступает следующий этап. Этап сознательного развития. Когда мы настрадались, когда мы начинаем осознавать, что дальше не надо так делать. Надо как-то разобраться в том, как мы живем. И вот мы начинаем сейчас уже подходить к осознанному восприятию реальности. Какие силы действуют на нас? Что это за внешний мир, который нами управляет? Что происходит с нами? Так вот, Зоар рассказывает нам в основном о этом втором этапе, о сознательном нашем участии в исправлении, а не о той части, которую мы прошли с вами уже за прошлые кругообороты душ. И поэтому сказано, что день за днем принесет свою свой результат. Потому что накопление вот этих страданий, которые происходят, они приведут нас, в конце концов, к необходимости подготовить себя, соединиться между собой, уподобить себя жениху, Творцу так, чтобы было между нами сочетание. А сочетание может быть только в том случае, если невеста будет подходить Творцу. Подходить. Подобно. То есть обладать теми же свойствами, что и он. Эти свойства называются украшениями. Потому что желание наше, снова я повторяю, оно остается тем же, только лишь намерение на него меняется. А те, кто участвует в этом, во всем исправлении, становятся в полном слиянии между собой, в одно целое, и раскрывается в них этот общий свет. Давайте перейдем на вопросы. Это такой текст, что я чувствую, что большего мы с вами пока не сейчас не одолеем. Просто был маленький пример из того, как говорит книга Зоар. Вопросы какие-нибудь?
Ария. Допустим, что целую ночь Малхут смирно ждала, трепет с трепетом, пока Зерампин повеселится со своими друзьями. И вот наступило утро. А что потом?
А ничего. Ничего. Вот была невеста, готовилась всю ночь к бракосочетанию, встретилась с женихом, расписались. А что дальше? А дальше ничего. Что вы спрашиваете, что дальше? Вам, взрослой женщине, объяснять, что дальше?
Да, я хочу, чтобы объяснили, что дальше.
Дальше живут и делают детей.
Спасибо.
Я не смеюсь, я ответил на самом деле серьезно. То есть, после того, и вопрос тоже серьезный, на самом деле. Мы не представляем себе, что значит соединение с Творцом. Когда я живу в этом мире, который построен только на страдании, каждый момент я держу себя в каком-то состоянии, чтобы как-то лучше себя чувствовать. Я все время убегаю от страданий. Пытаюсь поймать какие-то маленькие наслаждения. Из этого вся моя жизнь. Мы не представляем себе, что значит существовать не в таком состоянии, не в таких условиях. Духовный мир – это мир абсолютной свободы. Свободы от того, чтобы заботиться. Просто ни о чем. Это называется свобода. То есть я ничего не должен. Я ни о чем не должен думать. Я ни о чем не должен заботиться. Я ничего не должен бояться. Я ни к чему не должен стремиться. Я просто абсолютно свободен. Это освобождение от своего эгоизма, которое меня толкает вперед куда-нибудь, заставляя все время что-то делать, или показывая мне, что что-то мне не хватает, я чувствую страдания, боли и так далее. вот этого ничего нет. Потому что мы поднимаемся над нашей природой. И наступает следующий этап. Когда я превращаюсь в отдающего. Тогда я получаю наслаждение от того, что наполняю других. Потому что их люблю. Мать, когда дает что-то своему ребенку, она наслаждается? Иначе бы дети умерли с голоду. Природа создает в матери желание насладиться через то, что она дает ребенку. Поэтому она ему дает. Какому-то другому она не будет давать. Так вот, когда я начинаю ощущать, представьте себе чисто теоретически, миллиарды любимых. Кого я люблю? И у меня есть возможность их наполнять. Значит, я могу наполняться при этом в миллиарды раз. Столько, сколько я провожу через себя для них. Мне надо только одно. Мне надо только быть связанным с этими миллиардами. С этими душами. И я наполняюсь от Творца. Получаю я от Него, я не могу ничего дать своего. Но я наполняю все их. И наслаждаюсь всем тем светом, который проходит через меня. Потому что все их желания, потому как я их люблю, становятся моими. То есть я обретаю вот это вот огромное кли. Оно все мое. И весь свет проходит через меня. То есть практически я становлюсь одной общей целой душой. Это называется слиянием. Творец сливается с этой невестой, которую я для него подготовил, и я являюсь связующим звеном, который делает между ними, между женихом Мариту, да? Между женихом и между невестой. Я между ними нахожусь. Я являюсь связующим звеном. Все проходит через меня. С этой стороны приходят ко мне желания. Это называется левая линия. С этой стороны приходит ко мне свет Творца. И я являюсь средней линией, которая их соединяет между собой. Они во мне соединяются. Все. С одной стороны все души, и с другой стороны Творец. Я являюсь тем, кто соединяет их, кто их наполняет. Я таким образом, с одной стороны, постигаю все желания всех душ, то есть все, что создал Творец, его замысел, его цель, и постигаю весь этот свет, все это наслаждение, которое их наполняет. То есть я становлюсь равным полностью, абсолютно Творцу. Я относительно них являюсь, относительно всех душ, являюсь Творцом. Потому что я создаю этот контакт. Кроме меня никто его создать не может. И так каждая из душ. Абсолютно не мешая при этом друг другу. Потому что у каждой свой корень. Вот что происходит после бракосочетания. Делать детей – это значит наполнять все эти души светом Творца. И каждая душа при этом оживает, наполняется светом и становится существующей. Представьте себе с вашей кислой сегодня физиономией, что у вас 7 миллиардов счастливых детей. О, смотрите, как вы изменились. Красивые стали сразу. Вам не хватает этих украшений, то, что мы говорили. Но это все впереди. Кен.
La mia domanda è per un cabalista che ha raggiunto la correzione. Svanisce completamente la percezione del mondo come ce l'abbiamo noi adesso?
Для того каббалиста, который уже достиг духовного высшего, этот мир исчезает каким-то образом или нет?
Но этот мир не исчезает до тех пор, пока мы все не достигнем исправления. Пока каждый из нас не сделает вот такой контакт через себя со всеми, между женихом и невестой. Пока он не будет этим вот, не познакомит жениха с невестой.
Весь мир будет другой.
Тогда весь мир будет другой, естественным образом. Да? Ничего искусства не надо изменять. Изменится наше восприятие. Да? Ну, что там слышно с Америка Латина, Машу?
Так, есть очень много вопросов, на самом деле. Тут надо несколько часов, чтобы ответить. Мы трое не справляемся. Но. Есть вопрос из Венесуэлы. Есть ли связь с тем, что написано «Взор» и «Тора»?
«Зор» описывает то же самое, что сказано в «Торе», только другим языком. Тора кажется нам описанием каких-то древних исторических событий. Совершенно неверно. Это проблема понять, что истории нет. Что то, что я сейчас воспринимаю как история, я не знаю, как вы меня поймете. Это существует в моем воображении. Как весь этот мир. Но лучше так не говорить. Это слишком... Это потом вы увидите, что это так. Будем говорить проще. Вся Тора говорит нам не о истории, а только о внутренней трансформации человека. Все, что происходит внутри человека, так же, как и книга Зоар, вот сейчас то, что мы изучаем с вами, она говорит о свойствах, которые происходят внутри нас. Невеста – это не невеста внешняя, внутренняя. Жених тоже. Друзья невесты тоже. Украшения тоже. Все внутри меня. То же самое с Торой. Книга Зоар написана «Комментарий на Тору». На Библию. То есть рассказывает абсолютно те же самые тот же рассказ, только пишет его другими словами. То есть книга Зоар описывает это в виде каких-то уже повествований. Вот в данный момент между женихом и невестой. Затем она может говорить про животных, про солнце и луну, про землю, неважно про что. А мы должны все время представлять себе, что говорится о наших внутренних свойствах. И таким образом мы постепенно начнем ощущать, что это происходит внутри нас, что все восприятие мира только внутри. Я быстренько дам вам вопрос, да, потому что мы должны заканчивать урок.
Salve Rav, io durante la lezione mi si è formata un'immagine, però non so se è corretta, quindi se ho capito bene. Prima della correzione siamo come vasi con un'unica apertura dove riceviamo. Dopo la correzione diventiamo vasi come se avessimo un'altra apertura attraverso la quale la luce passa da noi e diventiamo come dei canali di trasmissione della luce.
Мы как-то этот сосуд, который должен входить и должен входить и что-то, и есть отверстие в нем. И а что с тем сосудом, которым после исправления тоже имеет отверстие, в котором ходит свет? И
вы поймите, мы существуем сейчас в океане света.
Но и я изъясняю.
Ничего не пропало. Мы сами закрыты, мы не соответствуем ему. У нас нет свойства поймать его, наполниться. Если у меня нет очков, так я вас не вижу. Мне нужны очки, чтобы видеть. То же самое, для того, чтобы мне почувствовать этот свет, я должен быть в свойствах, соответствующих этому свету, равных этому свету. Вот вся каббала, она для того, чтобы рассказать мне, как мне уподобиться этому свету, в котором я сейчас существую. Мы сейчас существуем в океане всевозможных воздействий. Этот мир, высший мир, души, тела, все существует вместе. Но я не улавливаю этот мир высший. Как мне раскрыть дополнительный орган чувств, чтобы почувствовать то, что существует вокруг меня, а сейчас для меня это тьма, скрыта от меня. С одной стороны, меня подталкивают к этому страданиями, а каббала мне рассказывает о том, как раскрыть, как настроиться на этот высший мир всевозможными вот такими вот упражнениями, которые описаны в книге Зоар. Это упражнения. Это так же, как мне мама когда-то объясняла, вот это то-то, это то-то, это так-то, это сяк-то. Говорила, я при этом ничего не понимал, что она говорит. Но неважно. Я хотел знать. И начинал это понимать постепенно. Ребенок учится не от слов. Просто постепенно, постепенно все вокруг него проясняется. Картина расширяется, складывается вместе от его желания. Это очень сложный процесс. Таким образом, кстати говоря, развиваются и растения, и животные по одному и тому же принципу. Этот принцип простой. Это игра. Игра. Что значит игра? Когда я должен подняться на следующую ступень, не зная на какую. Как ребенок, я не знаю, каким я должен быть завтра. И вот так же мы в духовном развиваемся. А нам с нашими мозгами очень тяжело так к этому относиться. Вот разбить наши мозги, чтобы человек понял, что вот непосредственно вот так вот он должен войти в духовный мир, только лишь под воздействием вот такого источника. Это берет время. Люди занимаются много времени, потом понимают, что никуда я не денусь, мне надо просто послушаться и идти вот так вот вперед. И тогда быстро получается. Основная проблема – это упрямство наше. Что мы пытаемся с помощью разума войти в духовный мир. Ну ничего, мы это одолеем.